Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Здравствуйте, дорогие слушатели, радиожурнал «Между Волгой и Уралом». У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елдас Крепостина. Большое горе пришло в эти дни в регион между Волгой и Уралом, в нашу страну. Трагические события в Казани, когда 11 мая в результате стрельбы в гимназии номер 175 погибли дети и взрослые, никого не оставили равнодушным и безучастным. Слова поддержки и соболезнования приходят в Казань со всей страны, со всего мира. В Республике Татарстан оказывается материальная, психологическая помощь семьям погибших и пострадавших. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференц-связи провел совещание, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с трагедией 11 мая. На совещании выступили министр здравоохранения России Михаил Мурашко, глава Росгвардии Виктор Золотов, президент Татарстана Рустам Миниханов, вел совещание Владимир Путин.
Вы знаете, что сразу же после поступления информации о трагедии были даны поручения правительству Российской Федерации, руководителям Минздрава, Минпросвещения, МЧС, правоохранительным органам, в том числе по оперативному выезду в Казань на место этой трагедии. Все эти дни мы находимся в постоянном контакте с Рустамом Нургалиевичем, руководителем Татарстана. Хочу вновь подчеркнуть, Татарстан, все, кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь. Сейчас самая неотложная, самая главная задача – борьба за спасение жизни пострадавших. Я знаю, что среди них дети с очень тяжелыми ранениями. И хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям. Подчеркну, безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие федеральные клиники.
Владимир Путин предложил наградить государственными наградами учителей и других сотрудников Казанской гимназии номер 175, на которую было совершено нападение.
И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных. Закрывали собой, так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Пожертвовала жизнью ради своих учеников. Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников. Затем помогали им выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии.
Президент России поручил правительству ввести единый подход к обеспечению безопасности образовательных учреждений по всей стране.
Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы. В 2018 году уже было дано на этот счет поручение. Позже вышло соответствующее постановление правительства. Однако не все и с того, о чем мы говорили, сделано в полном объеме, на должном уровне. Я поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход, вот это очень важно сказать, единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций.
Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России, главнокомандующий войсками Национальной гвардии Виктор Золотов, предложил ужесточить правила выдачи документов на оружие. Владимир Путин попросил президента Татарстана Рустама Миниханова оказать дополнительную помощь семьям, в которых погибли или пострадали дети во время нападения на Казанскую гимназию. Президент Татарстана Рустам Миниханов рассказал, какая помощь уже оказана пострадавшим семьям, а также о том, что с ними ведется дальнейшая работа. Миниханов рассказал Путину и о психологической помощи ученикам Казанской гимназии. семьи погибших получают по 1 000 000 рублей. Размер единовременных выплат, получившим тяжкий или средний вред здоровью, составляет 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью – 200 тысяч рублей. Все выплаты осуществляются из республиканского бюджета. Сразу после совещания у Путина стало известно, что Акбарсбанк обнуляет ипотеку и потребительские кредиты, выданные банком семьям погибших и пострадавших во время трагедии 11 мая в Казани. Другие банки также подключены к этой работе. Ну а теперь обратимся к событиям недели других регионов.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Чувашия скорбит вместе с жителями Татарстана. В Чебоксарах на площади республики организовали место памяти о жертвах трагедии в Казани. Неравнодушные горожане со скорбью, словами соболезнования, возлагали цветы, приносили игрушки, зажигали свечи. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи с трагедией и дал поручение проверить ситуацию с обеспечением безопасности во всех школах республики. Чуваши намерены усилить экономические отношения с зарубежными странами. Республику с рабочим визитом посетил консул Испании Альберто Сабрина Эспиноза. Большая встреча прошла в центре «Мой бизнес», где стороны говорили о выстраивании взаимовыгодных партнерских отношений бизнес-сообществ Чувашии и Испании. Как отметил руководитель Центра экспортной поддержки Григорий Данилов, пока сотрудничество находится больше в плоскости импорта, который в разы превышает экспорт, и подобные встречи как раз призваны помочь чувашским экспортерам наладить новые каналы поставок своей продукции за рубеж, а также реализовывать совместные проекты. Начало положено, отметил Григорий Данилов. Речные перевозки помогут открыть для туристов малые города Чувашии. Летом по Волге начнут курсировать красные катера на подводных крыльях «Валдай». Технический спуск на воду первого судна, предназначенного для Чувашии, состоялся на верфи конструкторского бюро имени Алексеева под Чкаловском Нижегородской области. Первый маршрут будет организован из Чебоксар до Казани. По пути предусмотрены остановки в Мариинском Посаде и Козловке. Всего в этом году республика планирует запустить 3 скоростных судна, которые сейчас проходят испытания. В Чувашии протестировали систему дистанционного электронного голосования. В нем приняли участие почти 20 тысяч избирателей. Общероссийская тренировка онлайн-голосования проводилась с 12 по 14 мая. Для участия необходимо было подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг. Общероссийская тренировка позволит усовершенствовать электронную платформу к единому дню голосования 19 сентября. В пилотном проекте по применению дистанционного голосования на выборах нынешнего года принимает участие 11 регионов. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Дючеч буреш, тредлы важечке удмуртелькун.
Доброе утро! С новостями из Ижевска корреспондент ГТРК «Удмуртия» Алексей Осипов. В Удмуртии отметили 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Праздничные торжества в столице республики начались с возложения цветов к монументу боевой и трудовой славы. Руководители республики, ветераны, представители силовых структур, кадеты, школьники почтили память без вести пропавших, погибших на полях сражений, тружеников тыла. Ветераны были почетными зрителями парада в Ижевске. По главной улице столицы Удмуртии торжественным маршем прошли 2000 человек. Кроме того, оборонные заводы республики представили военную технику. Праздничные концерты проходили на центральной площади в течение всего дня. Тематические площадки были разбиты у Вечного огня, Госсовета республики, столичных музеев. Специальные акции прошли в парках и скверах. В Ижевском сквере Победы состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени. Она хранит послание будущим поколениям. Вскрыть капсулу планируется в 2045 году, когда страна будет праздновать столетие победы в Великой Отечественной войне. Письмо потомкам подготовили заслуженный конструктор России Владимир Ярыгин и курсант школы юных летчиков Руслан Хафизов. Содержание не разглашается до времени открытия капсулы. В следующем году на месте закладки капсулы времени будет установлена стела «Город трудовой доблести». На церемонии был продемонстрирован документальный фильм о трудовых подвигах ижевчан, работе промышленных предприятий в годы войны. А красочная световая цифровая проекция позволила представить архитектурно-художественное решение будущей стелы. В учебных заведениях Удмуртии усилили меры безопасности после трагедии в Казани. В рамках оперативного совещания глава Удмуртии Александр Бричалов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также распорядился усилить меры безопасности в местах частого пребывания детей. Главное управление МЧС России по Удмуртии, а также предприятия региона участвуют в международной выставке «Комплексная безопасность-2021», где представляют свои разработки. Мероприятие проходит в Москве. За 5 дней выставки пройдет более сотни мероприятий, в которых примет участие около 15 тысяч человек. Среди разработок удмуртских спасателей – роботизированный пожарный комплекс «Туман» на базе автомобиля «КамАЗ», мобильная печь, транспортное средство «Плавунец», прицеп «Сани» к снегоходу, которые имеют автономное питание и обогрев. Таких саней на вооружении МЧС России еще нет. Завершится выставка масштабными учениями, которые пройдут на полигоне в Ногинске. Это были наиболее важные новости из Удмуртии. С ними вас познакомил корреспондент ГТРК Удмуртия Алексей Осипов. Всем доброго дня.
Хайрли ирте хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Башкирия скорбит вместе со всей страной по жертвам трагедии в Казани. В нашей республике начали проверку всех школ. Мэр Уфы Сергей Греков поручил проверить тревожные кнопки и пропускной режим в учебных заведениях. Особое внимание он попросил уделить школьной охране. Уфимцы продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу, который был организован возле представительства Татарстана в Башкортостане. Ради Хабиров направил телеграмму со словами соболезнования в адрес президента Рустама Миниханова, жителей Казани и родственников погибших. В четверг мусульмане отметили Ураза-Байрам. Праздник знаменовал окончание священного месяца Рамадан, когда верующие держали строгий пост. Всех мусульман с праздником поздравил глава Башкортостана Ради Хабиров. Ураза-Байрам напоминает нам о незыблемых традициях и ценностях человечества, миролюбии, гуманизме и сострадании ближнему, говорится в поздравлении. Уразу принято отмечать не только молитвами, но и добрыми поступками, заботой о старшем поколении и нуждающихся. Праздничные богослужения прошли во всех мечетях республики. Из уфимской мечети Ля-Ля Тюльпан к верующим обратился Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Башкирская делегация во главе с Радием Хабировым участвовала в торжествах по случаю 7-й годовщины образования Луганской и Донецкой народных республик. Хабиров отметил, что в годы Великой Отечественной войны на Донбассе воевали солдаты 112-й башкирской кавалерийской дивизии во главе с Минигалишей Муратовым. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручил главе региона почетный знак от благодарного народа. Затем наша делегация возложила цветы к памятнику «Они отстояли родину». Он посвящен добровольцам, сражавшимся на стороне ЛНР с 2014 года. После этого Ради Хабиров посетил город Петровское. Именно там в феврале 43 года трагически погибший Муратов. Наша делегация посадила деревья в сквере имени легендарного комдива. В Уфе впервые состоялся масштабный культурный форум «Арт Курултай». Он станет ежегодной площадкой для обсуждения и принятия стратегических решений в сфере культуры. В форуме принял участие Ради Хабиров, представитель Министерства культуры России, Госдумы, Совета Федерации. «Арт Курултай» был приурочен ко Всемирной фольклориаде, которая состоится в июле в нашей республике. Был дан старт обратному отчету 50 дней до фольклориады. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Пороер пагалмы йолташ-влак. Тендам Мариел саламла.
Здравствуйте. С новостями Республики Мариел вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Республика Мариэл скорбит вместе с Татарстаном и разделяет боль от потерь. Люди несут цветы, игрушки и свечи к временному мемориалу, оборудованному возле памятника учителю на территории лицея номер 11 города Ишкар-Алы. Цветы в память о погибших в Казани возложил глава региона Александр Евстифеев. Он почтил минутой молчания память безвременно ушедших детей и взрослых. Глава региона также направил в адрес жителей Татарстана и президента республики Рустама Миниханова телеграмму, в которой выразил слова соболезнования всем, кто потерял близких в результате чудовищной трагедии, унесшей жизни невинных детей и жизни взрослых людей. а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Первому зампреду правительства Мариэл, руководству Миноборнауки Мариэл и главам муниципальных районов поручено провести комплексную проверку образовательных учреждений и усилить в них меры безопасности. В Мариэл продолжается международная акция «Сад памяти», привороченная к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Всего в республике будет высажено свыше 200 тысяч деревьев на площади 76 гектаров на территории всех районов и 18 лесничеств. В местах закладки молодых посадок будут установлены памятные аншлаги. Отметим, что международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в прошлом году. Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В Юринском районе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют трассу, которая ведет к одному из самых известных в республике памятников архитектуры – усадьбе Шереметьевых. Замок на берегу Волги ежегодно привлекает тысячи туристов. Автомобильная дорога республиканского значения Марьино-Юрино, основная артерия Юринского района, обеспечивает выход на федеральную трассу Поветлужье, которая ведет в Йошкар-Олу и Нижегородскую область. Ремонтные работы будут вестись в 2021-2022 годах. В этом году рабочие отремонтируют 10 километров 700 метров на участке от Женского озера до поселка Юрино. Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева запускает новый проект по поддержке молодых дарований «Таланты 21 века». Юные артисты не только из нашей республики, но и из других регионов страны выступят на сцене театра в Йошкар-Оле. Первый концерт классической музыки состоится в театре уже 20 мая. На нем выступят юные таланты из Марийской столицы и Москвы. Жительница Козьмодемьянска придумала и реализовала проект «Подари мне Кузьму». Специалист по связям с общественностью Валерия Степанова, живущая в городе на Волге, создала открытки для туристов с изображением старинных купеческих достопримечательностей Козьмодемьянска. На обратной стороне карточки место для подписи и почтовой марки с логотипом «Привета из Мариэл». Большую часть иллюстраций на открытках создала художница Любовь Ткаченко, автор стикеров с национальной тематикой, посвященных столетию республики. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Президент России Владимир Путин подписал указ о поощрении государственными наградами. За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоен руководитель Мордовского отделения организации «Боевое братство» Валерий Миточкин. Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник физической культуры» получил старший тренер спортивной школы Олимпийского резерва по борьбе и дзюдо имени Мишина Виктор Ермошин. Электромеханик Рузаевской дистанции филиала РЖД Сергею Быкову присвоено звание «Заслуженный работник транспорта». В Рио глава Мордовии Артем Сдунов встретился с заместителем премьер-министра Татарстана, председателем Национального совета Международного союза Всемирный конгресс татар, сопредседателем Оргкомитета по проведению Всероссийского сельского Сабантуя 2022 Василием Шахразиевым. Обсудили вопрос о подготовке к проведению в Мордовии Всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет в следующем году. В Мордовии наращивает свое производство свиноводческая отрасль. За последние 10 лет поголовье свиней увеличилось более чем в 2 раза. Сегодня по этому направлению работают 13 предприятий. По словам специалистов регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, благодаря успешной реализации инвестиционных проектов в свиноводстве, производство свиней на убой по итогам года составит 130 тысяч тонн. В текущем году вводятся в действие 2 современных свиноводческих комплекса мощностью 4800 свиноматок каждый. На ближайшую перспективу запланировано на дальнейшее расширение производственных мощностей по разведению, выращиванию и переработке свиней. В регионе продолжается прививочная кампания. В республику поступила новая крупная партия вакцины «Спутник Ви» – 9600 доз. Всего в наш регион привезли 141 648 доз вакцины «Спутник Ви» и 810 доз вакцины «Эпивак Корона». В Рио глава Мордовии Артем Сдунов отметил, что вопросы вакцинации являются принципиально важными. По его словам, практика показывает, что в тех районах, где ведется активная разъяснительная работа, где медики отвечают на вопросы пациентов, темпы вакцинации находятся на достойном уровне. В Саранске продолжается благоустройство парка по улице Тани Бибиной. В настоящее время демонтированы металлические гаражи, которые были установлены самовольно. Участок очищен от кустарника. Площадь благоустраиваемой территории составит около 2 гектаров. Проект благоустройства предусматривает размещение площадок для детей разного возраста, площадки для воркаута и с тренажерами, универсальной физкультурной и скейт-площадки, полосы препятствий, качелей, лавочек и урн. Сеть пешеходных дорожек в парке будет иметь покрытие из асфальта бетона. Работы планируются завершить к 1 сентября. Более 49 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал выдано в Мордовии с 2007 года. По данным отделения Пенсионного фонда России по республике, полностью средствами маткапитала распорядились более 28 тысяч семей. Самым популярным направлением средств материнского семейного капитала является улучшение жилищных условий. 87% семей направили средства именно на это. На получение образования детьми маткапитал направили 3176 семей. По словам специалистов, направление средств маткапитала, как формирование накопительной пенсии матери в республике, большой популярностью не пользуется. Такие заявления подали только 19 мам. На этапе Кубка мира в дисциплине BMX в итальянской Вероне воспитанница спортивной школы по велоспорту Мордовии Наталья Суворова заняла 6-е место. У женщин в турнире приняли участие 43 спортсменки из разных стран мира, и победу одержала представительница Нидерландов Лаура Смюльдерс. В мужских соревнованиях состав был еще более сильным, и на старт вышли 102 спортсмена. Нашим ребятам не удалось завоевать лидирующих позиций. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Бурасов, Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Автодорога Чекшина-Тотьма-Котла-Скуратова будет передана в федеральную собственность. Многие годы республика не могла осуществить капремонт дороги. На ремонт участка длиной в 66 километров необходимо более 1 000 000 000 рублей, что для региона неподъемные деньги. В Минстрое Коми сообщили, что уже к концу мая будут завершены работы по ее передаче в собственность Российской Федерации. Федеральные средства помогут привести дорогу в нормативное состояние. В этом году в республике планируется открытие 19 новых ФАПов, 5 из них в Краткировском районе. На днях началось строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Нёбдино. Сельчане очень ждут новую лечебницу. В старые условия оказания медпомощи давно не соответствуют современным требованиям. ФАП предполагается максимально автономным, со своей системой канализации и водоснабжения, подъездными путями и по площади превзойдет старый более чем в 2 раза. Поэтому и требования Санпина к земельному участку соответствующие, сообщил глава сельского поселения Валерий Савин.
Сначала мы планировали строить ФАП здесь, рядом со старым, но по требованиям участок должен быть не меньше 20 соток, а в центре села таких нет. Подобрали самый подходящий, там 27 соток, есть дорога и линия электропередачи.
Международный экологический лагерь «Сердце тайги» проведет этим летом волонтерские экспедиции по сохранению национального парка Юга-2. Набор волонтеров уже завершился. Ежегодно нацпарк посещает 6 тысяч туристов, а после них растет количество мусора. Чтобы помочь решить эту проблему, и был создан международный экологический лагерь «Сердце тайги». В этом году заявку на участие в проекте подали больше 300 человек. Ради общения с природой смельчаки готовы жить в палатках, преодолевать десятки километров, бороться с погодными условиями. Этим летом пройдут 4 волонтерские смены. Первая начнется уже в середине июня, сообщила руководитель проекта Анна Душейко.
У нас будут несколько организованных самостоятельно волонтерских групп и 4 будут ключевых волонтерских лагеря, на которые сейчас мы осуществляли набор волонтеров. Это волонтерская экспедиция по реке Щугар, по реке Почерем, а потом прочистка волоков по реке Почерем и волонтерская экспедиция на стоянке переправа. На стоянке переправа у нас будет, наверное, самая такая глобальная работа. Мы в этом году выиграли грант, который идет на обустройство обзорной площадки. То есть мы будем устанавливать бинокль стационарный, в целом на скале обустраивать обзорную площадку, чтобы можно было подняться, в бинокль посмотреть вершины и на информационных аншлагах изучить, что же это за вершина.
Уроженка Коми представила свою коллекцию одежды в северной столице. Анна Власова стала участницей недели моды в Санкт-Петербурге. Она работала финансистом на протяжении 10 лет. К давней мечте уроженку республики вернула хобби. Анна училась на курсах по пошиву одежды и решила связать жизнь с созданием одежды. По словам женщины, подготовка этой коллекции заняла 2 месяца. От рисования эскизов до выхода моделей на подиум. Ее коллекция называется «Контемпора Токер» и отражает вечно танцующие высокие состояния духа. Сейчас она учится в школе интенсивного дизайна Fresh Fashion School. Дебют Анны в Санкт-Петербурге состоялся в рамках показа студентов именно этой школы. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Это был обзор событий недели. Переходим к подробностям и начнем со школьной темы.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. О школе. Чебоксарская школа номер 61 под занавес учебного года стала победителем федерального конкурса грантов в рамках национального проекта «Образование» и конкретно в номинации «Популяризация культур народов России». Ну, что здесь, говорит директор школы Наталья Михайловна Гурьева. Изучение национальных культур, народных традиций, формирование любви к родине – все под новым углом зрения, цифровым. Участники проекта с экспедицией посетят важные места Чувашии, Мариэл, Мордовии, Нижегородской области, Татарстана. Школьники смогут на месте изучать особенности традиционной культуры народов Поволжья. Итогом работы станет Всероссийская конференция «Фестиваль этно-хакатон».
Конкурс был проведен Министерством просвещения Российской Федерации. И в этом конкурсе были представлены 10 лотов. Мы выбрали из 10 лотов 6-й лот, который назывался «По направлению проведения всероссийских творческих мероприятий, направленных на популяризацию традиционных культур народов Российской Федерации». Почему мы выбрали этот лот? Потому что наша школа имеет хороший опыт именно в этом направлении. Мы являемся ассоциированной школой ЮНЕСКО с 2005 года, а одним из направлений работы ассоциированных школ ЮНЕСКО является изучение всемирного культурного наследия. Поэтому именно в рамках этого направления у нас действовал клуб диалога культур, мы проводили фестивали народов мира, то есть опыт у нас в этом направлении наработан достаточно хороший. Также в нашем проекте, который мы назвали «Интерактивный парк этно-хакатон», кроме вот информативной составляющей, которая представляет себе информацию о культуре, традициях народов России и позволяет формировать любовь к родине, любовь к малой родине, гражданственность, духовность и так далее. Такие вот качества личности, которые и лежат в основе патриотического воспитания. Мы синтегрировали вот это направление с необходимостью формировать современные цифровые навыки участников проекта для создания цифрового ресурса в виде приложения к ПК и мобильным платформам. Таким образом, основная инновационная идея проекта – это сочетание традиционных проектных форм и компетенций в области информационных технологий. Создадим материальную базу для реализации этого проекта, то есть мы создадим лабораторию, которая станет базой для проведения хакатона. А хакатон в нашем случае – это форум, на котором будут командами ребят разрабатываться приложения для мобильных платформ по содержанию с этнокомплектами, содержащими информацию по культуре, национальным традициям, этноязыковым особенностям и туристическим объектам 5 субъектов Российской Федерации. Это Чувашия, Татарстан, Мариэл, Мордовия и Нижний Новгород. Для разработки отдельных мобильных ресурсов будут привлечены команды ребят из ассоциированных школ ЮНЕСКО именно вот этих регионов. Взаимодействие с этими командами будет организовано как в онлайн-режиме, так и в очном. Ребята нашей школы будут выезжать с целью изучения и популяризации знаний исторического и культурного наследия Татарстана, Мордовии, Мариэл, Нижнего Новгорода, ну а учащиеся этих территорий приедут к нам и познакомятся с историей и культурой нашей республики Чувашия. После завершения разработок кроссплатформенного приложения организуем Всероссийскую конференцию-презентацию. Пройдет презентация этих цифровых ресурсов и, кроме того, мы проведем фестиваль этно-хакатоши. Здесь пройдет не только презентация цифровых продуктов, но и состоится фестиваль народов Поволжья, на котором к нам приедут ребята со своими костюмами, номерами художественными, информацией о своих регионах. И вот будет такой вот очный уже фестиваль. Мы покажем, естественно, представим свою республику. Наша школа уже участвовала в проекте «Кадры для цифровой экономики», и дети уже имеют достаточно неплохие навыки работы с цифрой. Неплохой педагогический состав. Ребята наши занимают призовые места в олимпиадах по информатике, поэтому я думаю, что эта составляющая у нас позволит успешно реализовывать проект именно вот в этом направлении. И кроме того, я уже сказала, мы с 2005 года являемся ассоциированной школой ЮНЕСКО, и вот это вот изучение культуры народов мира, изучение культуры народов Поволжья и так далее, это у нас происходит системно. И мы очень часто проводим такие вот фестивали культуры народов. Предложили в этом проекте объединить формирование вот этого патриотизма через изучение культуры народов, поляризации традиционных национальных традиций и так далее, знания о них, и вот этих цифровых навыков детей. То есть мы их интегрируем в этом проекте.
И немного о самой школе. Это самая большая школа в Чувашии. В ней в 68 классах обучается 1885 учащихся. Многолетний опыт работы школы по программам развивающего обучения Элькоина Давыдова позволил педагогическому коллективу освоить профессиональные компетенции, которые полностью соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и позволяют осуществлять качественное образование. С 2004 года школа участвует в международном проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», а в 2015 стала партнерской школой Высшей школы экономики. Школа дважды вошла в топ-500 лучших школ России. Она победитель всероссийского конкурса «100 лучших предприятий организации России-2018» в номинации «Лучшие школы России». И вот победа в федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование», за что и грант в 10 миллионов. Надо сказать, впервые такой вот солидный грант. Средства направлены на создание интерактивного парка «Этнохакатон». Будет создан также ресурсный центр, на базе которого школьники разработают приложения, посвященные народам, живущим в Поволжье. Предполагается, что в приложении будут вшиты модули, которые расскажут об особенностях культуры, традиций и языка чуваш, татар, марийцев, мордвы, русских. Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
В Мордовии названо имя учителя года, который будет защищать честь региона на всероссийском уровне. Все подробности в материале моей коллеги Ирины Колесниковой.
Добрый день. Уже 30 лет подряд передовые педагоги Мордовии представляют свое мастерство на конкурсе «Учитель года». В этом году только на муниципальный этап было заявлено 170 участников. Все они хотели представить свои уникальные и эффективные методики. Говорит заместитель исполняющего обязанности министра образования республики Иван Дугушкин.
У каждого есть своя методика. Каждый из участников делился теми наработками, которые они имеют. И, естественно, конечно, вот это и современные технологии. И, собственно говоря, каждый, кто чем владеет и применяет это, и считает, что это он на правильном пути, он вправе поделиться с коллегами. Я считаю, что в этом тоже плюс конкурса.
По итогам конкурса в финал вышли только 23 конкурсанта, каждому из которых в РИУ главы республики Артем Сдунов вручил цветы, подарочные сертификаты. Имя победителя выбрали из пятерки сильнейших. Лучшим школьным педагогом Мордовии стала учитель русского языка и литературы из Рузаевского района Наталья Матрюнина. В своей профессии она уже 17 лет. Педагогический путь начала в Нижнем Новгороде.
Работу свою очень люблю, потому что я каждый день взаимодействую с лучшими людьми на свете, с детьми. Конкурс дает очень многое. Это самосовершенствование, это реализация новых идей, знакомство с творческими людьми. И, конечно, я ожидаю, что больше впечатлений будет, новых идей и педагогическое мастерство, которое будет повышаться.
ИПИТ-ситуация внесла некоторые особенности в проведение конкурса. Часть испытаний проходила дистанционно, методическая мастерская и урок. А часть в очном формате. После этого были определены 5 суперфиналистов. Они продолжили борьбу в очных состязаниях, проводили классный час для учащихся и мастер-класс для своих коллег. Заслуженные призы лучшим педагогам конкурса и суперфиналистке вручили представители научного и педагогического сообщества. Из рук Артема Сдунова победительница получила памятную медаль, кубок конкурса и специальный приз. Поздравляя конкурсантов, в РИУ главы Мордовии Артем Сдунов отметил, что труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным и творческим. Но прежде всего, каждодневный труд педагога – это вложение в будущее страны и родного края.
Конкурс, как я говорил, очень позитивный, и оценка идет как детьми, так и профессионалам. Но желаю на этом не останавливаться, пусть это вдохновит и достойно представить Мордовию уже на участие. Удачи вам!
Итак, интрига конкурса еще впереди, когда соберутся все сильнейшие педагоги страны и сразятся поистине в народном творческом конкурсе. Заключительный всероссийский этап «Учитель года» пройдет в сентябре в Ростове-на-Дону. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
А теперь обратимся к другой актуальной теме весны. Аграрии региона развернули весенне-полевые работы. На этой неделе вице-премьер-министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зябаров рассказал журналистам о ходе весенне-полевых работ, о новых формах работы.
В республике посевная в текущем году проходит при благоприятных погодных условиях. Организация качества работ на должном уровне. Повсеместно наблюдаются качественные наружные всходы зерновых и зерновых культур. Посевные площади по республике Татарстан в текущем году составляют 2,8 миллиона гектар, что на уровне прошлого года. Это зерновые и зернобобовые 1 600 000, технические, кормовые, картофель, овощи. Немаловажное значение имеет обеспеченность семенами, удобрением, горюче-смазочным материалом, средств защиты растений и другими необходимыми моментами. Обеспеченность семенами составляет 114%, они практически полностью кондиционные. Свыше 38% яровых зерновых культур будут засеяны оригинальными элитными семенами, также полностью обеспечены завозными семенами кукурузы, подсолнечника, рапса и сахарной свеклы. Основой получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является минеральное удобрение. Сегодня накоплено свыше 72 кг действующего вещества на гектар удобрений с плюсом 12 кг прошлому году. С осени посеянные азимокультуры на площади 552 тысячи гектаров, из них пшеница азимая 432 тысячи, азимая рожь 111 тысяч гектаров. Провели повторную ревизию их состояния, неудовлетворительное состояние чуть более 10%. Сегодня эти площади пересеиваются, качественные семена мировых культур, яровой пшеницы, ячменя. На данных площадях надеемся получить достойный урожай. На перезимовавших озимых культурах приступили к защитным мероприятиям, обработке против сорняков, вредителей, болезней, совмещая их с листовым подкормком. Эту работу уже активно проводят наши крупные инвесторы, это Агросила, Агроинвест, но и небольшие предприятия также данную работу ведут. В целом качество сева повсеместно неплохое, влаги на сегодняшний день достаточно. Семена ложатся на влажные ложи, а это уже залог дружных сходов. На первых посеянных площадях ведутся и другие агротехнологические приемы, и баранование до и после сходов, и защитные мероприятия. На темп работ повлияли и меры стимулирования работников посевной со стороны муниципальных районов. Это благодарственные письма, денежные премии. Такую форму поощрения применяют у нас, можно сказать, практически все районы. Картофель и овощи выращиваются в основном специализированными хозяйствами. Все площади картофеля и овощей под орошением. Плановая посадочная площадь на текущий год картофеля 4000 гектаров, овощей открытого грунта 2400 гектаров. Данные объемы достаточны для обеспечения поставок торговой сети и обеспечения населения наших сезонных ярмарок. Профессионально этими культурами занимается агрофирма «Крывай» Арского района. Ежегодно возделывают около 1000 гектаров картофеля и 200 гектаров овощей. Вятские зори Елабужского района 265 гектаров картофеля, 300 овощей. КФХ Давлетов Мензелинского 190 картофель, 265 овощей. Нарман Ковалевского 60 и 125 гектаров соответственно. С 2017 года в республике заложено более 420 гектаров интенсивных садов. С прошлого года начали получать продукцию с этих насаждений. Общий прогноз закладки плодово-ягодных культур на 2021 год 50 гектаров, включая кустарников и ягод насаждения. Прогноз примерно более 1000 тонн. Активно в этом направлении работают у нас есть фермеры, КФХ Песцов Мадырского 150 гектаров, КФХ Хайрулин, Мустафин, а также профессионально занимается семья Давлетшиных из Буинского района, 14 гектаров у них, тоже очень прекрасный сад, и Заря Верхнеуслонского. Кроме того, в республике насчитывается 460 гектаров земляники, садовой, малины, смородины, кустарниковые, которые тоже обеспечат население республики свежими ягодами. Крупные производители ягодные долины Альметьевского, СПК деревни также Альметьевского, Шевалеева, Буинского, Шакирзянов, Равиль Арского, Саляхов, Ильшат Арского района. Новое развивающее в республике направление производства органической продукции. После принятия федеральной нормативной базы параллельно с формированием регионального закона начали работу в этом направлении. Сегодня около 10 хозяйств приняли решение к переходу на производство данных востребованных продуктов и сырья. В начале года на итоговой коллегии министерства вручили первый сертификат соответствия органической продукции агропромышленный холдинг хозяйства Андрюшкина Мамадышского района. В текущем году производители и переходящим на данное направление хозяйства предусмотрено 10 миллионов рублей на поддержку субсидий. В этом направлении нам важна не урожайность полей, ее себестоимость. В части повышения эффективности отрасли ведется системная работа. В части повышения плодородия работаем внесением в почву больше органических веществ в виде навоза, а также пожневных остатков, то есть соломы. Сев на паровых полях сидеральных культур, активно работает с сидератами компания «Агросила», «Агроинвест», хозяйство Мензелинского, Аксубайского, Чистопольского, Муслюмовского районов. Благодаря этому агроприему в почве дополнительно накапливается свыше 200 кг действующих веществ на гектар минерального питания, улучшает структуры почвы. Планируем в ближайшие годы максимально, даже можно сказать, все пары засеивать сидератами. Известкованием решаем проблему кислых почв. У нас свыше 40% пашни кислые. В прошлом году произвесковано 87 тысяч гектаров с ростом в полтора раза к 2019 году. На текущий год заявок на известкование поступило на площади свыше 90 тысяч гектаров. Известкование требует больших финансовых затрат. В республике на 1 гектар известкование требуется в среднем около 6,5 тысяч рублей. С 2019 года работает федеральная программа известкования, которой мы тоже активно пользуемся.
Далее в нашей программе сюжеты к датам календаря. И начнем с большого мусульманского праздника.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. На этой неделе мусульмане всего мира отметили праздник Ураза-Байрам. Закончился священный месяц Рамадан, а вместе с ним и 30-дневный пост. В этом году он прошел не как обычно. Из-за пандемии коронавируса были введены ряд ограничений, а в некоторых регионах страны даже праздничный намаз транслировался онлайн. Но в столице Удмуртии от общей молитвы и застолья отказываться не стали. При этом все противоэпидемические меры соблюдались. В этом году, по понятным причинам, праздничный намаз провели не в мечети, на открытом воздухе. Места для коллективной молитвы хватило всем. Строгий пост позади. Всех, кто выдержал это испытание, поздравил муфтий Удмуртии Фаис Хазрат Мухаммедшин.
Альхамдулля, хвала Всевышнему Аллаху, закончился месяц Рамадан. Месяц, в котором мы проходили определенную тренировку, испытания. То есть, почему так говорю? Потому что Рамадан приучает нас к терпению, проявлению милосердия. Это как воспитательный месяц для нас самих. Мы сами себя воспитываем, сами себя стараемся удерживать в определенных рамках. То есть, иными словами говоря, из Рамадана мы должны выйти хотя бы чуть-чуть лучше, чем в него входили. Я думаю, что каждый мусульманин, который соблюдал пост, соблюдал в этот месяц, совершал определенные виды поклонения, он из Рамадана вышел хотя бы немножко, став лучше, став добрее, став милосерднее. Ибо месяц Рамадан — это не просто воздержание от еды и питья, а прежде всего это состояние души, поклонение Всевышнему. Выражается в виде это совершение дополнительных молитв, совершение добра к тем, кто рядом, помощь тем, кто нуждается, кормлению постящихся. Когда завершается Рамадан, дарим подарки своим близким, родным. То есть Рамадан сближает людей. Эти трапезы, ифтары, которые проводились в малых мечетях, в больших, к сожалению, мы пока проводить не смогли, там просто раздавали эти ифтары, трапезы для всех постящихся. По одному только Ижевску ежедневно готовилось еды примерно на 1200-1300 человек ежедневно, в течение всего месяца. И все это раздавалось тем, кто соблюдает пост, те, кто пришел, забрал этот набор и еще раз возили по домам, по жилищам тем, кто сам не мог приезжать. И поэтому Рамадан месяц, мы говорим, что месяц добра, месяц благословенный месяц, в котором много-много людей стараются совершить более чем в обычное время добрые дела. В обычное время тоже Рамадан заканчивается, мы не останавливаемся от совершения добрых дел. Но однако Рамадан, он особенный месяц, поэтому, конечно, здесь стараний у людей гораздо-гораздо больше.
30 дней мусульмане держали строгий пост. Верующим запрещалось есть и пить до захода солнца. В этом году держать уразу было непросто. Из-за пандемии коронавируса многие, особенно люди из группы риска, молились дома. В мечети вечерние ифтары, разговения отменили. Еду раздавали в ланчбоксах. Слово имаму соборной мечети Ижевска Исмаил Хазрят Шайхутдинову.
Нынче некоторое сходство с прошлым годом в том, что ифтары в мечетях не проводились в Ижевске. Ежедневно раздаются во всех трех мечетях. У нас, например, здесь 350 порций. По городу около 1000 получается. В плане же проведения таравихов в этот год у нас более радостно, чем прошлый. Самоизоляции нет, поэтому мы, соблюдая правила противовирусного профилактики, проводим таравих намазы уже в обычном режиме.
Главное – Рамадан – время благих дел и добрых помыслов, и они должны быть бессрочными. Слово Гузаль Зарифуллиной.
Месяц Рамазан – это обязательно соблюдение поста. Гузаль, тебе удалось?
Вот прошел у нас месяц Рамадан. Все мусульмане по мере своей возможности постились, и мы с семьей, альхамдулиллях, тоже постились и выполняли все предписания Всевышнего. Прийти, поздравить других мусульман с этим светлым праздником, подарить подарки, прочитать праздничный намаз.
Удалось?
Альхамдулиллях, все удалось.
Традиция празднования Дня Разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, рассказывают священнослужители. В эти дни принято раздавать пожертвования всем нуждающимся, помогать бедным, просить прощения. В Ижевской соборной мечети приготовили большой казан плова. С праздником мусульман республики поздравил и глава Удмуртии Александр Бричалов.
По традициях мы каждый год собираемся, и важно, что за одним столом и христиане, и православные, и мусульмане. Почему? Потому что видим нашу цель и задачу сообща вместе, во-первых, развивать Удмуртию, во-вторых, сохранять мир между всеми национальностями, вероисповеданиями. Это самое главное.
Торжества по случаю Ураза-Байрам, как правило, продолжались и в семьях. Хамида Гайфуллина, Анжелика Ташмухамедова, специально для радиожурнала «Между Волго-Уралом» и «Ижевск».
«100 лет» сегодня исполняется Марийской комсомольской организации. Комсомола сейчас нет, но в регионе ведет активную деятельность общественная организация «Ветераны комсомола Республики Мариэл». С ее руководителем общалась корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Сегодня мы будем с вами вспоминать, а кто-то, возможно, узнавать что-то новое о молодости тех поколений, что первыми шли в бой на целину, на стройки, а тех, кто жил с девизом «Не расстанусь комсомолом, буду вечно молодым». Гость студии сегодня – председатель общественной организации «Ветераны комсомола Республики Мариэл» Сергей Шариев. Сергей Ильгамович, утро доброе.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Ну, на комсомольскую работу я попал, уже работая в Ишкаролинском механическом заводе. Через год моя работа на заводе мне предложили возглавить комсомольскую организацию заводскую. Коллектив был молодой. Мы начали с того, что попытались как-то сплотить, объединить молодежь, познакомить ее друг с другом. Этому способствовало создание комсомольско-молодежных коллективов в цехах, на участках. Проводили различные конкурсы профессионального мастерства. За молодыми рабочими закрепляли наставников. Организовывали различные спортивные соревнования, смотры художественной самодеятельности цехов.
Много полезного и грандиозного сделала молодежная организация именно для республики.
Организация работы по ликвидации безграмотности. Вот помогали в школе с ремонтом оборудования, ремонтом парт, ремонтом самих школ. Организовывали учебно-воспитательный процесс. В годы, если говорить о первых пятилеток, то здесь это была работа по выполнению тех планов, которые предусматривались 5-летним планом. Организовывалось соревнование за достижение наилучших результатов. Я хотел бы сказать немножко о роли комсомола Великой Отечественной войны. Всего за весь период войны у нас было проведено 32 комсомольских мобилизации. На фронт было отправлено 25 760 человек. Почти половина из них не вернулась. 20 человек получили звание Героя Советского Союза. Более 4000 комсомольцев были награждены орденами и медалями за проявленную отвагу и мужество на фронтах Великой Отечественной войны. После войны тоже потребовалось восстанавливать экономику, и здесь создавались крупные промышленные предприятия в республике, строительная индустрия, поднималось сельское хозяйство. И активно комсомольцам в этом тоже участвовали.
А какой самый запоминающийся момент был именно в вашей комсомольской жизни?
Таких моментов, наверное, было много. Но, во-первых, это ночные рейды комсомольского прожектора по зернотакам. Проверяли организацию работы зернотаков в ночное время, чтобы не было порчи зерна. Это были ночь, грязь и осень, на УАЗике проезжаешь, там иногда не проезжаешь, за трактором бегаешь. Интересно было очень проводить рейды совместно с народным контролем, и ОБХСС такая была структура в системе МВД. Есть один ветеран у нас в нашей организации, это Разумов Валентин Иванович, который, будучи школьником, жил в поселке Дубовый, и нужно было ехать в райком комсомола на бюро для утверждения решения собрания о приеме в комсомол. Он и со своим товарищем. Но в то время было очень трудно добираться от Дубовой в Космодемьянск. И они вдвоем по Волге на коньках 20 километров прошли пешком для того, чтобы попасть на бюро райкома комсомола, и их приняли в комсомол. Я сомневаюсь, что сегодня кто-то бы был способен на такое.
Сергей Ильгамович, знаю, что вы участвовали в велопробеге, это к вопросу о расстояниях. Расскажите об этом.
Да, это механический завод мой родной, группа во главе с Якимовым. Хорошо подготовились, экипировались для того, чтобы пройти больше 10 тысяч километров от Йошкар-Олы до Владивостока на велосипедах «Салют», который выпускал механический завод. Конечно, это тоже можно назвать своего рода подвигом, потому что такое расстояние проехать на велосипеде, ну, это очень-очень сложная задача.
На одном велосипеде,
да?
Как вы встретили весть о роспуске организации?
Само известие о том, что и комсомол, и партия распущены, конечно, очень сильно огорчили, поскольку практически большая часть моей трудовой деятельности была связана с комсомолом. С этим смириться до сих пор нельзя, потому что, понимаешь, что очень много потеряла страна, распустив такую мощную организацию, которой не было равной в мире. Я думаю, что этот праздник, юбилей комсомола, вдохнет, наверное, новую жизнь в работу и нашей организации, и наших филиалов. Поэтому всех с праздником. Все будьте здоровы и новых творческих успехов во всех наших делах.
Кстати, на этой неделе к столетию образования Марийской областной комсомольской организации в Йошкар-Оле в Парке Победы была заложена аллея из ели и туй. Ветерана комсомола высадили 30 саженцев.
Расцветай, Ванда, Марья, на земле моей родной. Расплескай лучи золотые солнце, матерь надо мной.
Твои дети руки к небу тянут выше и растут. Твои дети песни света распевают и поют.
В нашем эфире только что прозвучала одна из песен молодого музыкального коллектива из Республики Коми. Ее можно назвать своеобразным гимном, который ребята записали специально к столетнему юбилею родной республики. Песню уже подхватили города и районы Коми. Подробности у Марии Лапиной из Сыктывкара.
Наш сегодняшний сюжет посвящен яркому современному проекту под названием «Коми Морт» – «Человек Коми». Руководит музыкально-танцевальным проектом творческая семья Артемия и Полины Барсуковых. Проект зародился еще в 2017 году, а в 2020 ребятам удалось записать и выпустить альбом под названием «В Коми крае». Это стало возможным благодаря победе в конкурсе от фонда президентских грантов. Музыкальный продукт получился вкусным, разноплановым и многожанровым. Среди 10 треков есть народная музыка, восточные нотки, клубный микс, дэнс-холл, рэп и перекличка русского и коми языков. Вдохновляет музыкантов, по их признанию, все, что окружает. Прежде всего, природа родного края. Появление на обложке альбома такого растения, как борщевик, вызвало недоуменные возгласы и комментарии. Но это кажется странным лишь на первый взгляд. А для людей, обладающих позитивным мышлением и чувством юмора, это и вовсе попадание в точку.
Песня «Борщевик», которая уже существовала, ее текст давным-давно лежал.
Да-да-да.
Просто он в какой-то момент приобрел свое музыкальное звучание. И вот просто бамс, и в голове.
Да,
у меня просто появилась картинка,
это.
Как это выглядит. Я хотел, чтобы борщевичок был под таким углом, как будто солнышко. А смысл этой песни и его посыл в том, что у этого растения самые живучие качества. Это самое выживаемое растение и на территории республики, и в других регионах. И так как наш альбом – это такая гиперболизация позитивного мышления, мы хотели показать, как можно посмотреть под другим углом на какие-то даже негативные вещи. Даже на тот же борщевик, который намешает, но посмотреть на него, что вот он такой живучий, он распространяется, он укореняется. И мы хотим, чтобы и наш альбом, и тот свет, который мы им несем, также укоренялся, углублялся и распространялся.
Проектную заявку на грант подавало общественное движение «Коми Войтер» – «Народ Коми». Одной из целей была популяризация коми-культуры через творчество и привитие любви к родному языку. Ход весьма удачный, ведь что и говорить, многие из нас постигали азы английского языка по любимым песням. А яркие танцевальные композиции альбома «Коми Морт» во время концертов не оставляют подрастающее поколение равнодушным. И, по словам ребят, это работает.
У нас, когда мы занимались с детьми, дети слышат, о чем мы поем, не просто да, танцуют. Они понимают смысл этих слов и используют в обычной речи. Даже то же самое «чолом», «ате». То есть они понимают это значение, используют, доносят до своих сверстников. Те тоже так же слышат, понимают. Это самые простые слова, и потом используют «муном по коммунам». То есть выражение о том, что мы «муном» там идем, оно стало крылатым, но при этом они понимают, что это означает. Угу. То есть этот прием уже работает вот на протяжении 3 лет.
Даже по одному слову, но да? Вот потихонечку. Ну вот у меня такое в песне «Муном пока муном» во второй части вот с этого нового альбома. Там очень точечно так эти слова внедрены. И именно с тем посылом, что, мне кажется, людям было бы интересно узнать там «перекресток вуджны», срочно очень нужно.
Попадаем в Джоля-Дыр в детство.
Да, попадаем в Джоля-Дыр, пролетаем детский мир.
У нас там детская площадка. То есть все это можно да, заинтересовать.
С момента выхода альбома в декабре Творческий союз успел познакомить со своим детищем почти все города и районы республики. Выступали бесплатно, заразили позитивом и оптимизмом все дома культуры. В планах у ребят съемки клипов, а их проект, так удачно выстреливший в год столетия республики, продолжит развиваться и, возможно, трансформируется во что-то новое, как обещают сами исполнители. Тем более, что задора и потенциала им не занимать. Мария Лапина из Сыктывкара. Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Мы продолжаем рассказывать о наших ветеранах. Герой следующего сюжета – автоматчик Наиль Мансурович Фазылов из Башкортостана. Несмотря на возраст, в апреле ему исполнилось 95 лет, он ведет активный образ жизни. Своими историями с фронта он поделился с Ириной Швец.
17-летним мальчишкой он ушел на фронт. Наиль Мансурович рассказывает, тогда в поезде они еще не знали, что их ждет впереди. Практически все вчерашние школьники из деревень Башкирской АССР. Многие даже не владели русским языком. А вот Наиль Фазылов заговорил о нем уже через месяц. Стал для сослуживцев переводчиком и душой компании. С 1943 года Наиль Мансурович служил автоматчиком на разных фронтах Великой Отечественной войны. Был награжден медалями за боевые заслуги, за победу над Японией и орденом Отечественной войны второй степени.
Как вы умудрились ни одного ранения не получить?
Он Бога спас.
А еще Наиль Мансурович точно знает, что на войне мерило жизни. В 1945-м он служил фронтовым пекарем. Ветеран рассказывает, до сих пор помнит вкус офицерского хлеба. Работая у печи, он не брал себе лишнего куска. Все поровну распределялось между солдатами. Не доедали все.
Мерзлый картошка там жидкий. Много умирало.
И он вернулся домой. Правда, не сразу. До 1950 года Наиль Фазылов служил на Дальнем Востоке. Пришлось учить китайский язык. Как и в начале своего фронтового пути, общительный парень вновь стал переводчиком среди сослуживцев.
А вы можете посчитать на китайском?
Игорь, Анга, Шанга, Шуку, Пага, Шига.
В апреле Наилю Мансуровичу исполнилось 95 лет. Ветеран старается вести активный образ жизни, а сам ходит в магазин, может и приготовить обед. У него 3 детей, 5 внуков и 5 правнуков. Спасибо деду за победу.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнар Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!